концов, все пути когда-то вели в Рим, а теперь все пути ведут в Стеко.
Точно.
Появляется вдруг в Стеко Миша Польский, но уже совсем другой Миша.
Это я
может быть и от меня, я уже не знаю, не помню. Но я вижу совсем другого Мишу Польского. Уже с бородкой и кипе, и человека, который уже забросил тему Корчика и так далее, он ее выжил до последней капли, и вдруг я читаю и слышу стихи про Рама, про Мерцы, про Тору, про... Другой человек, другой. И до сих пор еще мне до конца непонятно, и там еще надо копаться и копаться. И очень интересно и подробно и тепло Миша об этой метаморфозе написал в предисловии вот к этой книжке, да, покойный Марк Адов, я всем рекомендую его почитать, ну а остальное, я думаю, Миша уже сам по себе расскажет.
Спасибо, слово не Это был экспромт и вот прям, да? Мы даже не договаривались, ни одной минуты вообще, даже слова не было. И вот такой экспромт, вот такой мне подарок. Я просто, я же известный, я выступал. Ну, я просто расходник.
Да.
Все, громко. Красиво.
Значит, не мудрено, когда встречаешься с такими людьми, как Шломо и как все здесь присутствующие, может произойти революция в человеке, может у человека все внутри перевернуться. Вот. Значит, наш клуб, чем он своеобразен? Тем, что мы не ждем от каждого человека, который приходит, чтобы он рассказал о своей специальности. Мы ждем, чтобы он больше, чтобы он рассказал о своей жизни. А, так сказать, специальность, это, ну, как, так сказать, это как следствие. Ну, у многих советских людей и специальность, и жизнь, это как бы одно и то же. Вот. Но нас тут всегда интересовало то, что называется жизнь и судьба. И когда я почувствовал, что наш клуб может закрыться, в смысле закончиться на 23-м заседании, которое вот сегодня у нас происходит, друзья мне посоветовали сделать такой вечер, на котором выступить самому. Может быть, это последний, вот будет такой финал. А может быть, это не последний, тогда это все продолжится, но во всяком случае уже будет такое выступление. Ну, сэр, я решил, что действительно стоит это сделать. И я в лучшем положении, мне легче, чем другим. Потому что другим надо там вспоминать, там, переворачивать всю свою жизнь, что-то такое выискивать, рассказывать, как-то все это увязывать и сокращать, чтобы уложиться в наш регламент. А мне ничего этого не надо, потому что у меня есть стихи, которые отражают, так сказать, мою жизнь и судьбу. Это не переводы, это мои собственные стихи. И вот с этого я и начну. Недавно, значит, мою подборку попросили, значит, для того, чтобы напечатать в одном американском журнале, очень известном. И редактор меня попросил написать несколько слов, так сказать, о себе и о своем творчестве. Он говорит, мол, ты представь, там, как ты пишешь для детей, там, может быть, там еще для каких-то категорий. Ну, я так в шутку взял и некоторые стихотворения распределил по этим категориям. И вот я начну со стихотворения для детей. Это тема о душе. Значит, все мои вещи собственные, они как бы не высасываются из пальца и не берутся с потолка. Они идут от жизни, то есть от какой-то практики, от какой-то деятельности. Вот я когда сюда приехал, я здесь сразу организовал кружок из детей свежих репатриантов, это был 2000 год, были такие дети, И, значит, создал с ними театральную студию. Ну, мы играли, у нас было 2 спектакля, у нас была концертная программа, мы ездили на рэп, мы выступали везде, где только могли нас воспринимать на русском языке. Я был совершенно свежий, тоже еще ничего не знал. Вот. Но это я хорошо знал, и, так сказать, дети, которые приехали только-только из Советского Союза, тоже эту форму работы хорошо воспринимали, и это им помогало входить в ивритоязычную, так сказать, действительность в школе и везде. Это сохранило им, кстати говоря, русский язык на всю оставшуюся жизнь. И у меня была задача о каких-то очень сложных вещах рассказывать так, чтобы это было коротко, правильно и запоминалось, так сказать, на всю оставшуюся жизнь. Вот детское стихотворение называется «Это тема о душе». Эпиграф. Душа по природе своей язычница. Душа по природе своей христианка. Душа по природе своей мусульманка. Философские мнения. Эта тема о душе разработана уже. Для поэта хороша тема «Кто она душа?». Каждый хочет разобраться, суть открыть, себя понять. Сотни лет слова роятся, сотни лет стихи плодятся, а души не исчерпать. Что же делать? Как же быть? Как нам душу обнажить? Вот бы нам ее потрогать. Разглядеть, да разложить. Если мы чего не знаем, мы не станем унывать, просто слово назначаем, на вопросы отвечать. Потому дано нам всем наше имя или шеф. А душа-то нешама, имя суть души сама, так же, как и дам Адама и Адам для Адама. Мы закончили урок, мы выходим за порог, а над нами синь, шамай. Солнце, шерсть, жаркий свет, а вокруг Иерусалим. Вот вам, брат, и ответ. Ну, это, наверное, единственное детское стихотворение во всей мировой литературе, детское, на такую тему. Вот. Значит, следующий пункт нашей программы – это для женщин. Что такое, вот я бы мог написать для женщин? Я определил триптих. Это, значит, цикл 3 стихотворений, с которого, собственно, началось мое творчество, так сказать, публичное. Потому что все, что я писал раньше, это, так сказать, были датские стихи, так сказать, под кучу всяких дат кому-либо на, это самое, на день рождения или там на какую-то другую дату. А тут, значит, у меня как бы в жизни произошел перелом. То, что подвигло меня к репатриации аж в 2000 году. И появился такой цикл, 2 стихотворения из этого цикла написаны перед самой репатриацией там, а 3 стихотворение написано здесь. Значит, цикл посвящен Инне Рейзе. Первое. Что позади? Что позади? Гробы, гробы. Что впереди? Живи и жди. А что сейчас? Сейчас гляди. Мы не воруем судьбы. Судьба оказалась нам чужой, бездарной, пошлой. В те года за голубою пеленой толпились зим и лес, стада еще не наших зим и лес, и мы кричали «Не хотим!» Как новорожденный на свет, как рыба в лодку из глубин, ведь без вины за что нам срок? И мы урвали у судьбы, я свой кусок, ты свой кусок. Нетерпеливый и глупый. Мне 48, и тебе давно уж не 15 лет, и в нашей общей не судьбе свидание это как просвет. Все вроде так же, как тогда. Опять отъезд, опять вокзал. А ну, припомни те слова, что я тебе не прокричал. Припомни, поцелуя вкус небывшего под стук колес. манящий сладостен искус, вернуть судьбе, что не пришлось по вкусу, в пору, ко двору. Дубль два, внимание, мотор, и словно в черную дыру бесстрашно бросится в повтор. Нас одолел незримый бой, судьбою и житьем бытьем. Нас душат годы за спиной, но мука вору поделом. Ты видишь, мы совсем не те, и невозможен новый дубль, чтобы бестолковой суете добавить смысла хоть на рубль. Я не ворую у судьбы, ты не воруешь у судьбы, мы не воруем у судьбы, ни я, ни ты. Второе. Родившийся на Комсомольской, я не обременен родством. Я польский. Что с того, что польский? Что в имени тебе моем? На доме мой фамильный вензель отсутствует. Я сам забыл. Ты Рейд. Что с того, что Рейд? Мой папа жив, твой папа жив, когда мы говорим по-польски. А дальше, Господи, прости, что делать с этим словом скользким, на что его перевести? Печали наши безутешны, кто мы, не эти и не те, но как и те, и эти грешны. В судах, в решениях поспешны, и потому-то неизбежны потуги наши в пустоте. Построить дом на слове, чуде, друг в друге обрести покой. Но мы с тобой смешные люди, с безжалостно смешной судьбой, пока мы ищем, как слепые котята мамкиной еды, нам выпадают карты злые, неся пророчества худые о том, что вечно молодые, лишь только вечные жиды. Третье. Похоже, Инка, мы с тобой по сути, но это было нелегко понять. Ни ты, ни я не сделали в Галуте еврея, чтоб ущерб не восполнять, чтоб длилось время Холокоста. Ты видишь, пожирая наш народ, нацисты подавились, но не просто умилостивить Бога, кто сочтет убитых не зачатием, не рождением, отказом продолжать голодный стон. Будь проклят воздух рабства, нет спасения, он душит нас, как в Треблинке циклон. Каких тебе еще знамений надо? Каких еще несчастий и невзгод? Весь мир, Египет, отпустил народ в пустыню. Пусть пасется Божье стадо, где хочет, где должно, чтоб прекратить египетские казни, страх развеяв, чтобы спокойно спать и жрать, и пить без Бога. Он подох и без еврея. На нас с тобой иссяк народ святой. В Галуте вымер, кончился, пристегнулся. Нас лишних слов, понятна, так сказать, моя метаморфоза, о которой говорил Соломон. Так. Ну, следующим номером нашей программы будет то, что я обозначил для пожилых. Все это понятно, очень условное обозначение. Это тоже триптих. Но на другую тему. Первое. Ложь. Эпиграф. Мне было 7 лет, и я отлично знал, что я еврей, но библиотекарша сказал, что не знаю. Иосиф Бродский. 7 лет читал, никого не хуже. В библиотеку пришел за книжкой. И там, конечно, меня спросили, ты русский или украинец? Тут сердце пустилось в такой танец, и я испытал такой ужас, какого никогда прежде не знал. Представьте, шпион, всю жизнь проживший в чужой стране, где все его знают, под чужим именем, давно забывший, что имя не его, и страна чужая. И вдруг однажды в библиотеке библиотекарша, глянув мельком, произнесла его то имя, и улыбнулась самодовольно. Он обмер. Это провал. Я провалился, когда родился. В то время дело врачей гремело, но мама первенца так хотела, и я родился. Десантник, падающий в засаду, под черным куполом парашюта. Их было следом 12 к ряду. Десант, 12 комочков чуда. Я брать не буду их мать. Не выпустила из маски. Я покраснел и сказал, не знаю. Она сказала, спроси у мамы, но было ли, что ей приятно, поскольку лично она в порядке. И я пошел и сказал, а мама плакала, умоляя, прости, прости, не хватило духу, ты первым был. Ты ночами снился за ложь твою, за позор, за муку. Была слабая, и ты родился. Второе. Мой кадиш Ятом. Его отец погиб в Холокосте, и некому было передать ему слово Тора. Он ничему не хотел учиться там, где рабы рабов обучали рабству, но к концу жизни сумел заработать крышу над головой впервые за 200 лет проживания его рода на чужой, ненужной ему земле, где он никогда в жизни не произнес ни одного матерного слова. Душа его плакала от сиротства в окружении таких же нищих, самих себя приносящих в жертву, идолом насилия и вечного завтра. И он пил самую дешевую водку, пытаясь с ними срастись воедино, убивая этим свою душу. Но срастись никак не получалось, ведь он никогда в жизни не произнес ни одного матерного слова. Он был безразличен к собственным детям, замечая их только с порога, на котором стоял, качаясь. И тогда они сбежали из дома. Трезвый, он их просто стыдился, поскольку не мог дать то, что ему не дали, знания о Всевышнем и Торе. Впрочем, он не умел даже думать об этом, но он никогда, никогда в жизни не произнес ни одного матерного слова. Боже, прими в свою обитель и эту, не знавшую тебя, еврейскую душу, упокой ее в райских твоих пределах, вместе с праотцами твоего народа и возроди в твоем новом царстве среди душ, возрожденных тобой из мертвых, соверши невозможную для людей справедливость. Без него Израиль не будет полон. Он никогда, никогда в жизни не произнес ни одного матерного слова. Третье. Завид. Он в ему ярок, наш ему царский подарок, древнее имя Давид. Пусть не привыкла гортань к славного имени звукам, снова дают его внукам древнее имя восстань. Отзывается он. Долго держали нас в страхе, тлеют в яру и во враге. Яков, Давид, Соломон. Имя, что сделаешь с ним? Имя, душа человека. И оживает, как эхо, плачи псалмов Таилим. Здравствуй, младенец Давид, папа тебе говорит. Здравствуй, Давидушка милый, мама целует сынка. Здравствуй, Давидка крепка, имени светлого сила, та, что поэтов плодила, и зазвучали века. Ныне и присно ты прав, имя найдется ли нежнее, радость найдется ли полнее, песня найдется ли звончее, славься, убий Голиаф. Это, как вы понимаете, стихи про мою маму, про моего папу и про моего внука, который родился за 2 недели до смерти Арафата. Эти стихи оказались пророческими. Да. Идем дальше. Это было для пожилых. Теперь у нас будет... А теперь у нас будет для евреев. Стихотворение «Да будет известно». Я немножко меняю там последовательность. Да будет известно и вам, и нам то, что чувствую сердцем. Еврей, который не строит храм, строит Освенцим. Пусть он будет премудр и крут, пусть процветает, но храм построить ему не дают, он это знает. Строит мечети и церкви там, гимны, молитвы, песни, но ему не построят храм, хоть треть. Ну и не надо, еврею дай, даже без храма, только без храма недолог рай, вот она, яма. Добрый защитник быков, овец, от злых коэнов, вот тебе и конец, придурок хренов. Вот она яма, вот ямы склон, вот пулемет. Это не сон, это рай был сон. Кон, грудь, живот. Следующее. Для молодежи. Стихотворение называется «Лейт на хэл». Эпиграф. Лейт на хэл. Селиться, осесть на своем уделе. Иврит русский словарь Баруха Подольского. Скобка. Устаревшая. Есть слово ивритское «Лейт на хэл». Изгнанник вернулся домой и отсел на отчий удел. 2000-летия по миру бродил, и Бога о том непрестанно молил, и вот получил. Зашло наше солнце на нашей земле, об этом мечтали в скитальческой мгле, в крови и зале. Теперь ты вернулся в заветный удел, господствуй святости, весел и смел, и стал Нитнахел, иврит. забыть это слово, что жизнь не дыша к могиле спеша. Ни дела, ни хлеба, ни воздуха, вот презрением чужая земля обожжет и тело в расход. Но землю у нас невозможно отнять, она наша правда и сила, и мать, а мать не отнять. Есть слово ивритское из нахалут, что значит, вас братья на родине ждут, окончен галут. Взойдем к небесам, где столица и храм, к святая святых простираемся там, и с нами он сам. Причем сам текст, обычно цитируются текст, который пародируется. Но этот молодой поэт, которого я спародировал, после нашего с ним, так сказать, знакомства и переписки, он изменил свои взгляды. И я выбросил эпиграф, то есть цитату из его стихотворения, поскольку он выбросил это стихотворение из своего творчества. Поэтому я считаю, поэтому никто не знает, что это пародия. Но и даже на эту пародию Женя Минин написал свою пародию. Но это вот именно так. Мир хорош. Мир хорош, слава Богу. В нем жить бы и жить. В нем народы великие и мудрые. Только что там не могут никак поделить. Эти странные турки и курды, англичане с ирландцами, чем не житье? Те эти, они ж христиане. А какие дома, а еда, а питье? Так зачем эта буря в стакане? Пакистанцы, индусы, ну как их поймешь? Нет кошмара страшнее Кашмира. Но не хочет нигде умирать молодежь. Молодежь хочет пива и мира. Образуйтесь, уймитесь, имейте же стыд. Есть в России надежное средство, что спаяло народы в один монолит. А ведь было и здесь людоедство. Это средство – великий могучий язык и любимый народный напиток. Вы попробуйте, вас это объединит, и не надо ни взрывов, ни пыток. И тогда воцарится у вас благодать, лев с ягненком возлянут в канаву, где звучит чудотворное «Ёб твою мать!» Тишине и покою во славу! Это стихотворение совершенно неожиданно для меня обрело какую-то большую популярность. Я обошло весь интернет. Иногда без ссылки на автора, так сказать, уже народное творчество, что мне очень стихо. Да. Ну и вот, пожалуй, я эту программу почти довел до конца, и осталось только стихотворение, которое идет под рубрикой «Для нееврея». Мир хорош. Ой, нет, не мир хорош. Мир без храма. Вот. Мир без храма. Этим стихотворением заканчивается весь этот сборник, и оно заглавие вынесено. Так он и начинается. Мир без храма. Катастрофа. Это мир без храма. В этом суть. Все остальное миф. Что там в мире, Тит или Обама, все равно. Стремится мир упрямо к процветанию на обломках храма. Нашей кровью землю окропит. Кто мы в мире? Националисты, глобалисты, дети сатаны, сионисты, империалисты, гуманисты, выкристы, расисты. Нет, мы просто судите строго. Мы для вас одним нехороши. Тем, что мир без храма, храм без Бога. Храм без Бога, тело без души. Да, мы живы, и мы будем живы. Пусть и не сносить нам головы. Мы, евреи, дом для всеблагого, строим здесь. Что делаете вы? Впрочем, родословия корнями и ветвями переплетены. Кто мы иногда не знаем сами. Но пласты снимая за пластами, Якова встретил сыновья, хоть и не в еврействе рожден. Потому израильские вести ежедневно будоражат всех. Так давайте остановим вместе катастрофу, одолеем грех, людоедство, искупление нами пустоты, сжигание жизни зря, и заложим храма первый камень по приказу нашего царя. Спасибо. Значит, на этом заканчивается программа моих собственных стихов. И мы можем сделать небольшой перерыв, проглотить стакан воды или чая, потому что потом я почитаю вам переводы из Гринберга.
Правильно.
Да, а можно и чего-нибудь покрепче?
Там же можно выпить по рюмочке.
Конечно, в чем же дело? Вперед! хочешь ли ты переехать к нам в Кот? Он это всем говорит. Я это потом узнал. Но когда он мне это сказал, я думал, что это он мне сказал лично. И я был очень польщен. Я думаю, чем же я эту встречу удостоил? Заслужил, да. Ну, в общем, он уже здесь жил, не знаю, пару лет. А началось все с того, что я пришел на семинар переводчиков, который уже год работал, и там грязь руководил, а лекции читал Радзе Султанович. И это был 2005 год. Значит, они начали с 2004. Так вот, уже 2012 год, это значит, уже сколько лет прошло? 7. Я хожу туда 2 раза в месяц. 7 лет подряд. И это все время интересно. И Рабзе Султанович не исчерпаем. То есть это человек, которого все время интересно слушать. Обычно, он специалист, да, он культуролог, да, он раб, он большой, крупный специалист по еврейской культуре. В то же время он русскоязычный человек и знает, кстати, всю русскую культуру. И он сюда попал в 16 лет, когда у него уже было, значит, определенное образование. А здесь он закончил все, что можно, значит, в этом направлении. И имеет все, значит, степени и все такое. И вот он крупнейший специалист по улице Гринберг. Но, казалось бы, это все эти крупные специалисты, они узкие специалисты. Они, значит, вот в своей области. И такой узкий специалист, все, что он знает, так сказать, весь комплекс своих идей, он может выдать, ну, там, в течение месяца, максимум. Ну, может быть, двух, если он может гений какой-нибудь. Равзе перед нами выступает уже 8 лет и ни разу не повторяет. То есть общее, так сказать, русло, общее течение его мысли, оно неизменно. Он человек правых взглядов, поэтому ему и Гринберг близок. Но он никогда не говорит одно и то же, как попка, который вот заучил несколько положений, и, значит, их выдает, и с этого еще имеет какой-то этот самый знак, какую-то зарплату. Ничего подобного. Человек каждый раз говорит как пророк. А Ульрих Гринберг — это поэт-пророк. Причем это странное явление, это действительно удивительно. Ведь пророчество сказано, никакого пророчества в мире без храма не может быть. То есть мир без храма опустился на определенный уровень нечистоты, и на этом уровне нечистоты не может быть пророчества. Пророчество может, так сказать, быть восстановлено, когда придет Машиах, вот он будет, так сказать, первый новый пророк, и уже когда будет третий храм, или там какой номер, я не знаю, на самом деле он не первый, не третий, не десятый, не двадцатый, он единственный храм, потому что это совершенный храм. Все предыдущие варианты — это были черновики. А храм, он, так сказать, единственный, он не может быть каким-то там, под каким-то номером. Вот когда вот этот вот храм станет, вот тогда возобновится пророчество и все. Но пришел Ульрих Гринберг, который родился в 1896 году в Галиции и вырос во Львове, и потом, значит, ушел солдатом на Первую мировую войну на стороне Австрии, прошел эту войну, 3 года он там воевал и участвовал в боевых действиях, отошел там от традиции, потому что на фронте, наверное, мудрено было соблюдать кашрут и шаббат, но тем не менее он вырос в этой среде, в религиозной, мало того, его отец был адмор, значит, цадик, вокруг него был целый двор хасидский, и он должен был продолжить его деятельность, его жизнь. Он был первым ребенком в семье и единственным мальчиком. После него было 6 сестер. И вот этот мальчик уходит из традиции, и это такой удар по семье, по отцу, и, в общем, он стал поэтом, он стал журналистом, он работал в Варшаве, издавал какие-то журналы. В Варшаве он написал поэму, он писал на идиш и на иврите, на двух языках. Написал поэму «В царстве креста» на идиш. Эта поэма была замечена католической церковью, и, значит, Польша, католическое государство, был выписан ордер на его арест. Значит, Гринберг бежал, Куда он бежал? Он бежал в Берлин, в Германию. А вот Давид Левин пришел. Очень приятно. Давид, как вас нам тут не хватало, вы не представляете себе. Давид, он наш завсегдатай, он патриот, он приходит на все. Но сегодня у него что-то случилось, он сильно опоздал, но все равно пришел. Так вот, значит, в Берлине он продолжил свою деятельность, при этом он как бы возглавил направление поэзии того времени, которое определяется искусствоведами как экспрессионизм. Значит, ну, послушав мои собственные стихи, вы понимаете, что я тоже это направление мне не чуждо. А когда передо мной открылся экспрессионизм Гринберга, я понял, что мы просто родственные души. И я стал его переводить просто с упоением. Потому что его переводить — это все равно, что свое писать. А значит, свое писать — это вообще-то весьма муторное занятие. Это надо, чтобы судьба так сложилась, чтобы вылупилось стихотворение свое собственное. А тут у него уже судьба сложилась. И тут уже оно вылупилось. И надо его только взять и сделать достоянием русскоязычной культуры, русскоязычного читателя. Вот это, значит, то, чем я занимаюсь вот все эти годы, 8-й год уже. За это время я перевел около 150 его стихотворений на русский язык. Ну и начну я с стихотворения. Я вам хочу показать новый цикл совершенно, который я недавно перевел. Называется «Дождь и Бора». На иврите это называется «Эт агешен ве шпица оре». Это стихи о пророчестве в нашем мире без храма. То есть стихи о состоянии духа пророка. Пророк там выводится в образе ворона. Вот я вам сейчас их прочитаю. Первое. Славный день, благоволение Божье в облаках, солнечный день с золотом рассвета на ветвях, небеса готовы снизойти в дождях, святей тех, в которых небесная синь солнцем львом среди безбрежной пустынь. Утром солнце отразилось в лесах, и деревья запели гимн дождя. Бог не дал их высушить летним дням, не спасла по осени тучи небеса. Слышно ликование в кронах и кустах, мы девчины с хлопцами, с пением на устах, по закону Божьему с места не сойдем, только в бурю клонимся, лист роняя в прах. Неразлучные с корнями запилы с топором, мы не люди, что приходят сучья жечь в кострах, не вода текучая в реках и ручьях. И, услышав пенье на древесный лад, говорю: амэн, святы небеса, дождь которых свят. Второе. Этой ночью отец небосвод к земле матери не сходил. Ни дневной синевой, ни звездами, ни луною и звездами манял. Грозной тучей клубящейся в нем. Край вороний о гости земле возвестил, этот край ей милее щебетания дня. Словно милые женщины в осень входящие трепеща, их уста усталые лепестки роз, к ним влечение поймешь предыдущего без плаща. Вдоль по улице промокший от небесных слез, и куда и зачем он бредет, шепчет о чем, в ароматах увядания и дождя. Но велик, могуч, повелитель туч, неизменно мощный отец небосвод, влага в лоно вбирая, земля понесет.
Дождь, познавшему страсть и соитие, споет о забытой любимой, и сердце замрет. Небосвод не состарится и не умрет смиренец, и земля не умрет и не станет дном. Мы умрем. Позади наше лето, мы больше плодов не несем. Мы с дождем слезы льем и говорим амен. Третье. День ворона для сердца моего, вот он незваный ни одной душой, предвестие грозное, принесший к нам в садом, где все наружу, все блистает наготой, под синим небом, с жарким солнцем в нем. Покров священной тайны под пятой, поправших братцев союз святой. Амен! Предатель предал разум свой. Амен! И ливень хлынет на страну, наполненную срамом через край. Замуки наши ересь покарай. Болото это садомитом рай, где благородство жертва хищных стай. Но святости трясине не отдай. Амен. И ливень двинется стеной, дойдя до каждой трещины в горах, и над землею вздыбится волной. Вздохнем водой, одолевая страх, в конце Содома рыбьей чешуей покроется ненастною порой, простят пространство сушей и весной. Четвертое. Что же ты так суров к себе, ворон, с вечным крахнул так? В нашем милом краю песню солнцу поет каждый птах. Что же ты не поешь с этим хором? Что на сердце твоем, господин? Ведь когда ты пророчишь мирам, все стихает кругом. Возгласи же один, вознеси свою весть из глубин. Когда время цветам и лугам, ты не там, ты в укрытии своем. Мы же пляшем и песни поем в ароматах, лучах, лепестках, беззаботны, беспечны. Плоды созревают в садах, в шумных днях и блаженстве любви. Ты в укрытии своем, ты мудрец, созерцающий рай, зная цену ему, зная край. В ночи давней, когда ты пророка кормил на кармеле, в пещере того, кто, пройдя в веках, перед Богом ходил, и рассудок его не поддался смятению в крови. Ворона нора в крах глоткою всей, пищи не примет из рук, слово из уст, чем возвестить, кроме крах, что властелин скорбей хляби над миром развертит и станет пуст мир, и 70 языцев не станет вдруг. Мрак беспросветный и ливень небес оскал, грома раскаты, блеск молний и ветра вой. Суть этого мира в коротком крах. Пусть он сегодня зеленый и голубой, ворон ее познал, хоть и слаб и мал. Сколько бы ни громоздили за томом тон, все поколения, пусть это так. Грусть была раньше, чем сказано слово «грусть». Кто-то грустил, и назвали его бедняк. Смертью, смерть, плачем, плач о нем. Ворон прав, обитатель туч, а не я, чья обитель дом.
Если вы не устали, я еще почитаю. Вообще, надо сказать, что вы народ тренированный, потому что я же перед каждой нашей встречей читал какое-нибудь стихотворение. Поэтому как бы я выступаю не просто как перед случайными людьми, а как в какой-то степени уже специалист. Да. Завет троих дедов. Это Гринберг пишет о своих предках. Весьма недалеких, а деда.
За царственной молитвой первый дед, раб Исраэл изружена, одет, как свиток Торы, топчут снежный прах, стопы его в блестящих сапогах, на зависть всех, но в них подметок нет, и тянется босой по снегу след. Одет второй, Рафури, стрельский лев, он, вознося молитвенный напев, горел, как факел, и, казалось, волк Талит огнем молитвы подошел и выправит искусством тайных сил движение свихнувшихся светил. А третий, налагающий тфилин, Рафнейрл из Премышлен, он один глядел насквозь и удивлял народ на ярмарке, осматривая скот. Ему юнцу светил особый свет. Он видел, скот кошерен или нет. От денег избавлялся. Их иметь он не хотел в семье своей большой, поскольку даже маленькая медь — преграда между Богом и душой. И всех троих душа моя хранит. И этого в блестящих сапогах, его великолепие на плечах, моих с шитьем серебряным полит. И дорог мне доверенный секрет от тех сапог босой по снегу след. И этого по страсти, по уму он лет меня сжигает изнутри. И от его огня слова мои, что угли, пробивающие тьму, и каждый вечер стелит он огнем мою кровать, и рык его подъем. И этого бедняк из бедняков, что знал пути сердец и кошельков, и завещал мне светом ясных глаз не делать денег, свят его наказ. На том стою, за мною род большой, и нет преград меж Богом и душой.
Значит, следующий номер нашей программы. Значит, я перевел цикл, ну, на семинаре, естественно, с подачи Рава Зева Становича. Мы там все переводили такой цикл, который называется «Бесхуд М. на Иерусалим» по праву матери сына Иерусалима. Значит, цикл написан в 48 году после войны за независимость. По конкретному поводу погиб сын друзей поэтов. Он написал такой цикл, в котором речь идет от лица матери, которая его оплакивает. Выхожу я на улицу, это было в Гило, прогуляться вечером, и навстречу мне идет Миша Бенников. Значит, это мой призыв, мы вместе, в одно время мы репатриировались и вместе учились в ИПАИ. А Миша Бендиков, он заслуженный артист Украины, как композитор. Вот. Я ему говорю, Миш, говорю, я тут вот такой цикл недавно перевел, а, может, ты его послушаешь? Ну, я ему начал читать. Он говорит, ну, пошли ко мне домой. Мы, значит, к нему зашли. Вот это, он записал мое чтение на пленку, чем-то записал. Вот. И потом через некоторое время он меня позвал и дал послушать. Значит, Миша сотворил кантату из этого цикла. Значит, кантата для симфонического оркестра, сопрано-соло, трубы-соло и чтеца на иврите. Значит, эта кантата исполняется, имеет успех, зарегистрирована везде, где только можно, значит, в смысле авторских прав. Вот, значит, автор слов Курицы Гринберг, перевод Михаила Польского. Я вам сейчас дам послушать первую часть этой кантаты. То есть поет, значит, сопрано, это Света Бендикова, естественно, его жена, тоже лауреат международных конкурсов. Вот, и, значит, всего там 5 частей, но первую часть я вам дам послушать. Причем я обрезал соло на трубе, я обрезал, значит, чтение чтеца на иврите, потому что, как бы, чтобы никого не утомлять, а вот пение Светы мы сейчас слышим. вот, собственно говоря, такое действительно достижение, которое связано уже и с какими-то смежными творческими людьми, вот с композитором Бендиковым, с его женой, певицей, с оркестром, короче говоря, все, что положено. Вот. Ну, я все-таки прочитаю еще пару стихотворений, хотя, может быть, уже и довольно поздно, но надо как-то закончить не на такой скорбной ноте этот вечер, поэтому я прочитаю стихотворение. «Дождливой ночью в Иерусалиме». Это стихотворение, которое... Миша, это мы не с вами переводили?
Что-то
мы верно. Дело в том, что Миша мне помогал несколько раз переводить. То есть меня вот бывало, что я заинтересуюсь каким-то текстом, который нам Рабзеев не приносил, а вот хочется его перевести. И тогда я, значит, этот текст вытаскиваю с компьютера, внизу Миша делает подстрочник, а я, значит, перевожу, вот что получается.
Не хватает людей?
А?
Не хватает людей-то?
Конечно. Дело в том, что стихи Гринберга с трудом воспринимаются даже носителями языка, для которых он родной. Потому что очень высокая лексика, и сам язык, он как бы настолько шире, чем, скажем, даже русский язык, потому что ведь огромное количество пластов, танахических, талмудических, там всяких, все-таки иврит существует уже сколько тысячелетий, а русский язык, в таком виде, как мы его знаем и носим, в себе существует каких-нибудь 300 лет.
Понимать на мелочи, когда он говорит два слова, а идет на что-то очень глубокое. И совершенно полное знание видео. Меня немножко более бедного не помогает. Помогает значит, тех местах, где позволял мне догадаться, о чем он хочет сказать, я готов отвечать.
Фишка в том, что невозможно переводить темные места темными местами. Это закон. Пока ты для себя не сформулируешь какую-то версию, которую ты понимаешь, ты не можешь переводить. И очень многие люди становятся в тупик, даже переводчики. Они, значит, действительно, не сравнивают, не хватает образования, непонятно. О чем идет речь? Непонятно. Ну, я не знаю, я, наверное, просто набрался такой наглости, потому что мне это тоже не все понятно. Но я, так сказать, как-то пытаюсь основную мысль донести, которую я, так сказать, вижу в этом тексте. Ну и вот что получается в конце. В конце концов, есть Рабзеев, который в этом гораздо лучше разбирается, и он нам, кстати, растолковывает. Вот стихотворение «Дождливой ночью в Иерусалиме». Деревья воют злее и суровей, затмили, полонили небо тучи, и ангелы у детских изголовий под шум дождя и грома рык могучий, то и Иерусалим, вот я в ответ, и Авраам кладет пред Богом сына, там пламя. Не заклания, негасимо, и меж частями тучи вечен свет. Прикажет Бог, как братцу, и вновь, как Авраам, и я отвечу
Вот я, все существо мое поет сегодня, и ангелы у детских изголовий, то Божья слава ныне, как вчера, на Мировой горе жила, воспета. От той зари в нас бродит кровь завета, готова к всесожжениям гора, то город твой, твоих деревьев стон, враги их вырубали на закланье, и в черных тучах молний полыханье, и благовестье в мире громыханье от той зари и до конца времен.
Спасибо. Я не знаю, что бы сказал Гринберг, если бы он этого слышал, но мне кажется, что этого как раз вот в русскоязычной поэзии не хватало, и я это добавил. Спасибо.
Гринберг ничего не понял по-русски.
Да, я говорю, если бы он понимал по-русски.
Ну, да.
У меня вопрос поэт. Скажите, пожалуйста, дорогой Миша, а вот в вашем арсенале замечательных стихов есть ли лирические стихи, посвященные вашей любимой женщине? Ну и вообще женщинам, наверное, много было, вы красивые мужчины, конечно, много. Так вот, из этого цикла, пожалуйста.
Ну, по заявкам публики, так сказать, я не могу уклониться ни вправо, ни влево. Когда я приехал в Иерусалим в 2000 году, квартира для меня уже была снята. Позаботился мой двоюродный брат Саша, который живет в Иерусалиме вместе со своей семьей. Значит, они нашли квартиру неподалеку от своего дома на Ангури, это такое место Ирганим называется. И я приехал с мамой, мы там поселились, и соседкой нашей оказалась тоже мама. Еврейская, но только не сыном, а дочкой, вот с этой дочкой. И наши мамы сначала познакомились на лестничной клетке, потом, значит, ее мама пришла к нам в гости, потом я пошел к ним в гости, значит, познакомились таким образом, значит, и отношения пребывали в латентном периоде, в таком. И вот в этот период я написал стихотворение, которое я даже его не могу привязать ни к какой женщине. И я вам сейчас его прочитаю.
Да.
Оно называется «Женщина-тень».
«Тень».
«Женщина-тень». Вот здесь этим стихотворением завершается цикл «Жизнь одна». И это был у меня первый сборник, он назывался «Жизнь одна». Женщина мое отражение, я пытался вылепить тебя из золотой россыпи радости и бытия, из жемчужин надежд, из рубинов и изумрудов чистолюбивых замыслов, из бриллиантов необузданных желаний, но ничего не выходило. Работа моя рассыпалась в прах, и я не успевал вдохнуть душу свою. Произведение мое. И тогда я устал от всего этого и перестал тревожить небеса навязчивыми молитвами. Они разочарование, только дикие камни печали, только сухая глина моего безысходного одиночества. Зачем ты меня оставил, Господи, чувствовать себя глупцом, неумехой, без боли посреди райского сада твоего? Зачем тебе это высохшее дерево, от которого ни цветов, ни плодов, ни прохлад? И тогда ко мне вернулось зрение ребенка. Я увидел, что из камней, песка и глины можно вылепить замки и города, деревья и цветы, животных и птиц, и даже целое звездное небо. И если выложить камни по контуру собственной тени, то станет ясно, что нужно влить по горсти воды в лунки, обозначающие глаза. Нужно вылепить губы из влажной глины, а для волос отрядить сухой пучок травы. И тогда прилетит горлик и сядет в область сердца. Женщина тень, женщина мое отражение, я вылепил тебя из глины одиночества, из песка отчаяния, из камней разочарования, неумелыми руками ребенка. И вот я живу в тени своей тени, как плод в материнской утробе, созревающий для входа в светлый веселый мир, где караулит смерть, созревающий для входа в бессмертие.
Вот, ну хорошо, очень
хорошо.
Живет в Иерусалиме, иногда мы с ней встречаемся и разговариваем. конечно, ну кому зачем? И по этому поводу стихотворение, которым я уже закончил, это стихотворение посвящено именно этой истории, оно называется «Страсть моей первой песни». В те дни мы только музыкой болели, он и она, и этот дивный дар. Среди телета, стужи и метели вкушать тому за небу и нектар, и хохотать под звездным покрывалом, и грезить о высоком не бывало. От этих губ грудного молока и райской земляники сладость тоже не отошла. Идут в руке рука, а на затылках поцелуй Божий. Идут без отдыха, без сна, чуб парня цвета летнего восхода. А дева, песня, молодость, весна, чьи локоны из янтаря и меда. Их души словно скрипки горячи, и так же упоительно певучи. Родители, прощайте, как ручьи, течет среди соцветий и созвучий, ликуя и львя, душа проснула. Та девочка впервые до утра любовь, блаженство, нега, наша юность со мной, во мне, из моего ребра. И нет на свете выше или дали, куда бы запрести мы не мечтали. Проходит все, та девушка в могиле, а парень перед вами не унять его печаль, что одна лишь в силе тоски, томления, в пенье обращать и подбирать таинственные ноты для тишины безмолвной. Не мог, но вот передо мной сыновний дом, калитка, преломляющая зали, как скрипка звуки. Я же в доме том не стар, но мудр, я к юности причалил своей, приплыл по сумеречным водам. И если мы заговорим о чем, зайдет печаль над нашими плечами, и радость воспарит во след печали, и музыка, звучавшая в начале, польется в мир по тем же вечным нотам. Продолжаю.